Христос. То, что я вам хочу сейчас прочитать, это текст, который каждому, я думаю, знаком. И откройте 2 Тимофея, 4 глава, с 6 по 8 стих, где написано так. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил». На греческом написано «я добежал до финиша», «я закончил свой марафон». Очень интересно, он здесь сравнивает себя со спортсменом. И потом написано, веру сохранил. Раз он закончил свой забег, любой спортсмен ожидает что-то. То, что и Павел ожидал. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья. Когда? В день онный. Кому? Не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. И сейчас обратно к Матфею 24 глава, где написано, что явление Его будет как во дни Ноя. Абсолютно так будет и пришествие Сына Человеческого, потому что люди все дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали. Проблема не с есть и пить, не с выходить замуж. Нет, проблема с другим. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил их. Так будет и пришествие Сына Человеческого. То есть вы видите, четко описывается, что беззаботность или наоборот, слишком большая забота об этом мире, когда ты теряешь фокус и не ожидаешь, приводит тебя в это состояние неожиданности, страшным состоянием. Но чтобы не быть многословным, давайте увидим сейчас маленькое видео, где вы увидите, в какую эру мы с вами приблизились, что нас ожидает, к чему готовиться. Потому что то, что происходит сейчас, точно отличается от того, что происходило 5 лет назад. Абсолютно отличается от того, что было 10 лет назад. Только я дам один пример. Мой друг из Германии рассказывал, когда он первый раз, он большой бизнесмен, когда он первый раз купил мобильный телефон, он позвонил компанию Mercedes, потому что у него был Mercedes, он сказал, как установить этот телефон, потому что в багажник не помещается. И те сказали, сними запасное колесо, и как раз там появится добавочное место, и ты можешь его туда установить. А он тогда сказал, а как если мое колесо вылетит, мне остановлюсь на дороге? И они сказали, у тебя будет телефон. Так вот, буквально через несколько лет телефоны стали меньше, меньше, меньше. Уже не нужна была машина, уже можно было его носить на руках. Конечно, вы помните, в 90-е годы вот такие телефоны, и только мафия. И ты думал, ну никогда ты не увидишь верующего с телефоном, потому что только мафиозы ходили с мобильной связи. А потом стали меньше, 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 меньше. А сейчас не то, что маленький, это вообще в ухо. Скоро вы его не увидите. Он, может быть, на языке будет прилеплен к вам. Даже не надо будет вытащить из кармана и мучиться. Мы приближаемся к эре, которая нас будет пугать, если мы не понимаем, что происходит. И давайте сейчас посмотрим, к чему нам готовиться. Вы знаете, как написано в Библии, что в последние времена знание умножится. Это, конечно, не волнует мою маму, потому что она не знает английский, и давление на нее не будет большим. Но это больше волнует меня, и очень сильно будет волновать наших детей. Почему? Потому что все идет так лавинообразно. Мы находимся в потоке, в страшном потоке информации. Вы знаете это, когда вы выкидываете письма. Вы знаете, что нигде, ни в какой стране мира не выкидывается столько тонн бумаги, как выкидывается в этой стране. И это информация. Больше тонн этой информации проходит по компьютеру. Раньше, если 100 лет назад я бы не знал одно слово, я должен был найти человека, который бы объяснил мне с греческого, либо должен был стоять долго на колени, чтобы услышать от Бога понимание этого слова. Сейчас мне нужна одна секунда. Я пишу и наловчился через интернет находить и перевод любого слова, и любое толкование, и 10 мнений, и все. И, конечно, если посчитать, сколько времени я провожу на колени, сколько времени перед компьютером, спрашиваю у него, то, разумеется, что гораздо больше ты проводишь в компьютере. И еще 5 лет назад мне было неудобно это делать. Я делал это с книгой. Сейчас мне становится очень и очень удобно. Наша молодежь не читает. Действие слова становится устаревшим. Мы являемся динозаврами, потому что мы являемся еще теми, которые заинтересованы услышать слово. Наши дети хотят ее слышать меньше. Они заходят, хватают журналы, даже не читая, что там, даже большими буквами, не читая, что написано на этих журналах. Мы становимся людьми зрительного восприятия, людьми, которые реагируют на икону, на имидж. И если вы посчитаете, сколько фильмов смотрят и сколько читают, вы увидите, что баланс не 1000 к 1, даже не 1 000 000 к 1. И мы вступаем в век, когда людей уже не трогает слово. Само слово, оно действует совсем на другую область нашего разума. Людей сейчас трогает имиджи. Кто знает, это знают эти продюсеры порнографии. Поэтому они бьют по нам, по нашим детям, через порнографию, через моды, через все. Телевидение давит на нас и формирует зомби. Формирует новых людей. Людей, которые не трогают то, что трогали человека в прошлом. Людей, которые не волнуют то, что волновали человека в прошлом. Еще 10 лет вы увидите, что произойдет. Церкви захотят находиться дома и по телевидению или по интернету быть на служении. Люди не захотят, они захотят поклоняться в постели, чтобы с одеялом только открыть глаза и услышать и пение хора, и проповедь, и так далее. Они не захотят встретиться, и это будет буквально в ближайшее время. Что делать? Можно противостоять, можно бороться, а можно просто познать, что нам делать в это время. Если мы не можем менять других, мы можем менять себя. И поэтому с самого начала я прочитал из 24 главы, там, где написано, что люди ели, пили, женились и не думали. Я прочту другое место, где люди как раз думают слишком много о еле и пили и жениться, и не думают о приходе Иисуса Христа. Потому что вы можете посмотреть себе в сердце и вспомнить эту неделю. Насколько вы сильно ждали прихода Иисуса Христа. Если вы были заняты слишком много тем, чтобы накормить, есть, пить, делать свадьбы вашим детям, и не думали о приходе Иисуса Христа, то этот текст о нас, о вас, о тех людей, которые очень сильно уже погрязли в этом мире. И я сейчас прочту из 1 Коринфянам. Откройте вместе со мной. 1 Коринфянам, 7 глава, И мы прочтем с вами со стиха 26-го. Нет, не с 26-го. Пока я найду, я расскажу вам, как появилась эта проповедь. Я подготовил совсем другую проповедь. Подготовил проповедь несколько недель. И вчера в самолете Бог сказал, нет, будешь проповедовать другое. Я сказал, я не готов, будешь проповедовать другое. И мне положил в сердце абсолютно другую проповедь. И когда я сегодня пришел на собрание, стих, который я намерился проповедовать, это был стих, о котором Терри, пастор Терри проповедовал. И очень-очень удивительно, что Бог обоим поставил другую, абсолютно тот же место из Библии. И я хочу читать оттуда, где написано, что женатым, чтобы они вели себя как не женатые, имеющие как не имеющие. Стих 9, 29. Ага. Хорошо. Значит, мы начнем с 29-го. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Во всех стихах, которые я читал, мы говорили о времени. Начал 2 Тимофею, 22 глава Матфея и, наконец-то, 1 Коринфянам, 7 глава. Везде говорится о времени. И тут написано, время уже коротко. Что же нам делать, если время близко? Так что имеющие жен должны быть как не имеющие. Некоторым это не понравится, особенно женам. И плачущие, как не плачущие. И радующиеся, как не радующиеся. И покупающие, как не приобретающие. И пользующийся миром сим, как не пользующийся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый, он отличается от женатого. Знаете чем? Неженатый слуга или дитя Божие отличается от женатого дитя Божьего. И вы не можете сравнить себя никак с апостолом Павлом, потому что у него не было жены. И не можете сравнить себя ни с Иисусом Христом, потому что он тоже не был женатым, и он был full-time в ministry. Вы не можете никак делать то, что делали они. И поэтому написано, неженатый заботится о Господнем, то есть он может полностью служить Богу. И он, конечно, озабочен одним, как угодить Господу. А вот женатый заботится о ее мирском. Почему? Потому что ему нужно еще не только Господу угодить, а еще жене, а еще детям, а еще другим, там, боссу и так далее. Есть разность даже между замужней и незамужней женщиной. Когда Павел говорил о замужестве, он сказал, мне вас просто жалко. Так он сказал, вы можете проверить это в 28 стихе. И он говорит, лучше не жениться. И он говорит, это от меня, это не от Бога. Это не думайте, что я сейчас говорю всем, что это от Бога, не женитесь. Нет, он сказал, это мой к вам совет. Почему? Потому что, говорит, мне вас жалко, у вас будет много проблем. Есть, мы женаты, понимаем Павла здесь. Есть нас о чем жалеть. И женатые женщины тоже понимают Павла. Замужние. Так вот. Но он сказал, если ты все-таки не можешь, потому что не всем дано остаться без жены, то лучше женись. Потому что чем грешить, то гораздо лучше жениться. Какая проблема с семьей? Проблема в том, что мы добавляем на себя очень большое бремя. И вы понимаете, наши дети... Они такие свободные, и вдруг они женятся или выходят замуж, и все. Там уже за тобой еще одна душа, а потом рождаются дети, и им рождаются дети, и они начинают думать по-другому. Я не знаю, как вы, я жду этого времени, чтобы поменялись мышления. Но вот проблема, когда у нас появляется семья, появляется забота. А Павел говорит, что время очень коротко, и поэтому он говорит, я хочу, чтобы вы были без забот. Но когда ты женишься, ты сознательно идешь на то, чтобы у тебя была забота. Но разве можешь? Есть люди, которые могут быть одинокими, и не могут оставаться одинокими. Я не был один из тех. Я знал, что я должен жениться, и не жалею, что женился. Но забот падает. Но вот Павел говорит, проблема не с семьей. Проблема в том, если ты слишком сильно будешь привязан к этим заботам. Потому что вы знаете, что брак не обязательно создан для счастья. Может быть, брак создан как тренировочный процесс подготовить себя к небесам. И поэтому найдите мне в Библии, докажите, что брак создан для счастья. А я вам покажу в Библии места, где брак создан для того, чтобы подготовить тебя к небу. Подготовить тебя понимать единство со Христом. Подготовить тебя понимать Бога. Потому что, я вам говорю, пока у тебя нету детей, которые... А ты хочешь показать им любовь, они тебе показывают спину, которая становится против тебя. Ты не можешь понимать, как Бог чувствует, когда мы его не слушаем. И поэтому брак в этом случае играет очень важную роль. Потом написано, если ты в стихе 29 также, 30-м. Плачущие, как не плачущие. Есть люди, которые находятся в очень больших проблемах. И среди нас есть и брат Олег, есть и Ирина, есть и Елена. Это люди плачущие, которые попали в самых больших проблемах, когда Бог допустил, чтобы подорвано было самое дорогое здесь на земле, именно тело твое, которое ты имеешь с собой, и ты не можешь ее отрицать. И поэтому он сказал, вот плачущее. Ведите себя как не плачущее. Почему? Потому что время коротко. Скоро закончится. Дальше. Радующийся, как не радующийся. И дальше написано, покупающие, как не приобретающие. Бог хочет, чтобы ты радовался в этом мире, но чтобы ты не привязался к этому миру, потому что вы знаете, что это приводит только к одному, к скорби, и это приводит только к одному, к заботам. Поэтому он хочет, чтобы, понимая, что время подошло, чтобы ты не привязался к тому, что ты имеешь. И именно это он говорит. Пользующийся миром сим. Что является миром сим? Интернет, радио, телевидение, деньги, все, что предоставляет нам этот мир, пользуйся, но не привязывайся. Потому что это все проходит, и оно пройдет очень скоро. И поэтому Бог хочет, чтобы наша цель была на ожидание явления Его. И человек, ожидающий явления Бога, ведет себя абсолютно по-разному, как человек, который не ожидает явления Бога. У него другие приоритеты в жизни, у него другое поведение. Человек, который привязался к этому миру, он будет работать с утра до вечера, с вечера до утра. Потому что у него другая цель. У него не будет время для Бога. Когда слышите «Бог на первом месте», семья на втором месте, церковь на третьем месте. Это глупость. Это фальшь. Нигде в Библии вы не найдете это. Вы найдете наоборот, что тот, который не оставит мать свою, отца, детей, жену ради меня, вы найдете то, что здесь написано, что веди себя как неженатый, именно для Бога, имея эту цель. Потому что Бог является и должен являться нашим главным призванием. И то, что он ожидает от нас, гораздо важнее, чем то, что жена или муж ожидает от тебя. Гораздо важнее, чем то, что босс ожидает от тебя. Поэтому сегодняшняя проповедь только об одном. Что каждый из вас имеет призвание. Только вы можете ее познать. Вы можете догадаться о вашем призвании по нескольким вещам. По талантам, которые Бог вам дал, и по дарам, которые Он вам подарил в день вашего духовного рождения. В день вашего рождения вы получили таланты, в день вашего духовного рождения вы получили еще дары. И вы сейчас понимаете, что вы являетесь либо глазом, либо рукой, либо ногой, либо ухом. И разумеется, что и функции у вас соответствующие. И поэтому можно догадаться, что Бог оставил вам четкое предназначение, миссию здесь, на земле. Наше предназначение, как учителя, подготовить вас, чтобы вы как можно лучше исполнили вашу миссию. Может быть, ваша миссия абсолютно отличается от того, что я ожидаю. И поэтому вы помните пятая ступень ученичества, то, что мы уже говорили в прошлый раз, это позволить ученику летать, позволить ему развивать собственное служение, которое ему Бог дал. И вам нужно как можно быстрее узнать эту вашу миссию, потому что вы знаете уже Павла, который в книге Филиппийцам, в первой главе, он сказал, я хочу умереть, мечтаю, но не умру. Почему? Потому что знаю, что моя миссия не закончилась, я еще должен вкладывать в вас. Буквально год с чем-то он сказал, теперь и сейчас я прочитаю еще раз то, что он сказал. Я уже становлюсь жертвой, то есть я умру. И не просто умру, умру как жертва. И вы знаете, что он действительно так умер. Ему отрезали голову. И дальше написано, время моего отшествия настало. Он знал, что он скоро умрет. Почему? Почему полтора года назад он этого не говорил? А потому что тогда не было закончено еще. Он смотрел на свою жизнь через то, как он или сколько процентов своей миссии он закончил. И поэтому он сказал следующие слова. Я добежал до финиша. Прочтите другие переводы, или у кого есть возможность найти греческий перевод. Удивительно. Я добежал до финиша. Прошел линию финиша, все, уже ожидает одно. Получить венец, получить награду, медаль, потому что я добежал. Я добежал до конца. Когда я смотрю назад, то, что мне дал Бог в начале моего забега, на старте, я довел до конца. И Бог в начале, на старте, дал только одно. Дал веру. И еще дал одно. Слово. И он дал как эстафету. И он говорит, добежи до конца на самой большой скорости. Когда дойдешь до финиша, эти две вещи соверши. Свой марафон и имей с собой веру, которую я тебе дал с самого начала, и слово передавай другому. И поэтому во 2 Коринфянам он сказал своему ученику в 1 главе 13 стих, говорит, держись этого стандарта. А 2 Тимофею 1.13, держите этого стандарта здравого учения, который ты слышал от меня. Сохрани. Во 2 главе он говорит, то, что слышал от меня, передавай и другим. И я хочу показать вам удивительное. Мы прочитали это место, но хочу еще раз, чтобы мы увидели, что он дает 4 примера для того, чтобы довести до Тимофея, как важно закончить свой забег, как важно выполнить свою миссию. И смотрите, он сказал, итак, во 2 главе 2 Тимофею, 3 стих, «Переноси страдания, как добрый воин». И он дал первое сравнение. Это какое сравнение? Добрый воин. Это солдат. И потом следующее написано в 5 стихе. Если же кто и подвизается, не увенчится, если незаконно будет подвизаться. Умудренно на русском, на греческом написано. Если кто соревнуется, не получит медаль, если не будет держать правила. Атлет. И третий пример в 6 стихе. Земледельцу нужно вкусить от плодов, но для этого он делает что-то. Трудится. Он первый вкушает от плодов. И есть третий пример – земледелец. Четвертый я вам скажу потом. Но эти все три имеют что-то общее. И давайте узнаем, что общее между солдатом, спортсменом и христианином, который работает на поле. И смотрите, воин, он не связывает себя делами житейскими. Почему? Потому что он хочет угодить военачальнику. Спортсмен, чтобы получить награду, он хочет получить награду. Для этого он держится правил. Земледелец, он хочет получить плодов. Для этого что он делает? Трудится. Что общее у всех трех? То, что сказала Татьяна, но еще цель. У всех есть цель. Но недостаточно иметь цель. Цель есть и у лентяя. Но нужно еще трудиться. Они все что-то делают для того, чтобы добиться этой цели. И четвертый пример. Читаем 8 стих. Перед тем, как он дал этот пример, он сказал, ну, разумей, что я тебе говорю. И сказал, Господь даст тебе разумение во всем. И я говорю, разумейте, что я вам говорю. Господь вам объяснит. И поэтому он говорит в 8 стихе, помня Иисуса Христа. 9. Я за Него страдаю, даже до уст, как злодей, как криминал. Я посажен здесь, как злодей, как криминал, из-за Иисуса Христа. Но для Слова Божьего нет уз. Почему? И он говорит сейчас свою цель. Я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе вечную славу. Ради избранных, для того, чтобы те, которые избраны Богом, получили спасение, он что делает? Он тоже что-то делает. Он терпит. И поэтому он дал хороший пример Тимофею. Тимофей, тебе нужно иметь цель. Но недостаточно иметь цель. Но тебе нужно закончить эту цель, довершить до конца именно трудом. И поэтому 4 глава, 5 стих, он сказал так. Совершай. Совершай это довести до конца. Дело благовестия, благовестника исполняй. Это тоже относится к довершению. Служение свое. А на греческом написано доверши свою миссию. Друзья, Нет здесь человека, который бы познал Бога и не имел бы индивидуальное свое призвание от Бога. Нету среди нас. И каждый из нас даст отчет. Когда мы придем перед Господом, мы все объясним, что мы делали со своим призванием. И каждый из нас на пути встречает очень много преград. Самое страшное, что иногда мы как калеки. Мы падаем, мы ранимся, мы становимся, может быть, без ног. Но Бог хочет одного – доверши до конца. Давайте посмотрим сейчас еще один видео, которое нам покажет, как важно посмотреть, как важно довершить до конца то, что нам Бог дал. И Бог хочет, чтобы мы сейчас подумали об этом. Не когда Он придет, не когда мы заболеем, не когда мы начнем думать действительно о смерти. Пока ты живой, пока ты в добром здравии, пока кажется все жизнь впереди, вот сейчас подумай о смысле жизни. Посмотрим сейчас.